Дерри. Первая интерлюдия. Сколь многим человеческим глазам удавалось взглянуть на тайное строение их тел за все прошедшие годы.
Книги крови. Клайв Баркер.
Приведенный ниже отрывок и последующие интерлюдии взяты из «Дерри. Неофициальная история города» и написаны Майклом Хенлоном. Это собрание заметок и фрагментов рукописи, они читаются как дневниковые записи, найдены в сейфе публичной библиотеки Дерри. Вышеуказанное название написано на обложке папки, где эти материалы хранились до появления в книге, которая сейчас перед вами. Автор, однако, в тексте несколько раз называет свой труд «Дерри. Взгляд через потайную дверь ада». Нетрудно предположить, что мысль о публикации не единожды приходила в голову мистера Хенлона. 2 января 1985 года. Может ли весь город быть населен призраками? Населен, как будто бы населены ими некоторые дома. Не просто один единственный дом во всем городе, не просто угол одной единственной улицы, не просто единственная баскетбольная площадка в единственном крошечном парке с кольцом без сетки, которое в лучах заката кажется страшным и кровавым орудием пыток, не просто одно конкретное место, но все. Целый город. Может такое быть? Послушайте. Haunted. Часто посещаемый привидениями или призраками. Фанк и Уэгнолс.
Нью-Йоркское издательство основано в 1876 году. Специализируется на словарях, справочниках, энциклопедиях.
Haunting. Постоянно приходящий в голову, никак не забывающийся. Опять Фанк и Уэгнолс. To haunt. Часто появляться или возвращаться, особенно в виде призрака. А теперь послушайте. Место, часто посещаемое. Курорт, кабинет, клуб. Курсив, конечно, мой. И еще одно значение. Тоже, как и предыдущее, определяет haunt как существительное. И это значение действительно меня пугает. Кормовая площадка для животных. Место кормления животных. Животных, которые избили Адриана Меллона, а потом сбросили с моста. Животного, которое ждало под мостом. Кормовая площадка для животных. Место кормления. Что кормится в Дерри? Что кормится с Дерри? А знаете, что интересно? Я представить себе не мог, что человек может стать таким пугливым, каким стал я после этой истории с Адрианом Меллоном, и продолжать жить, и более того, работать. Такое ощущение, будто я из реальности переместился в какую-то историю, и все знают, что нечего так бояться до самого финала этой истории, когда скрывающийся во тьме наконец-то выйдет из леса, чтобы покормиться, естественно, тобой. Тобой. Но если это история, то не классический рассказ ужасов из литературного наследия Лавкрафта, Брэдбери или По. Видите ли, я знаю, не все, но многое. Я ведь начал бояться не в тот сентябрьский день прошлого года, когда раскрыл Дерри Ньюс, прочитал расшифровку показаний этого Ануина на предварительном слушании и понял, что клоун, который убил Джорджа Денбро, мог вновь вернуться. Фактически страх возник где-то году в 80-м. Думаю, именно тогда какая-то часть меня, ранее спавшая, проснулась, зная, что может вновь прийти время «оно». Какая часть? Наверное, сторожевая. А может, я услышал голос черепахи? Да, скорее так оно и было. Я знаю, этому Билл Денбро поверил бы. Я откапывал новости о давних ужасах в старых книгах, читал о давних злодеяниях в старых периодических изданиях. И всегда, в глубине души, день ото дня все громче, я слышал, как в морской ракушке, Звук нарастающей, собирающейся воедино силы. До моих ноздрей словно долетал резкий запах озона грядущих молний. Я начал готовить эти заметки для книги, пусть и в уверенности, что до последней точки мне не дожить. Но при этом моя жизнь продолжалась. На одном уровне сознания я имел дело с самыми абсурдными, самыми невероятными ужасами. На другом — жил повседневными заботами библиотекаря маленького города. Я расставляю по полкам книги, заполняю библиотечные карточки новых читателей, выключаю аппараты для чтения микрофильмов, которые иногда оставляют включенными безответственные посетители. Шучу с Кэрол Дэннер насчет того, как мне хочется с ней переспать. Она шутит со мной насчет того, как ей хочется оказаться в моей постели. И мы оба знаем, что она действительно шутит, а я нет. Точно так же, как мы знаем, что она не задержится надолго в таком маленьком местечке, как Дерри, а я не уеду отсюда до самой смерти, заклеивая порванные страницы «Бизнес Уик», присутствуя на ежемесячных собраниях по ознакомлению читателей с новыми поступлениями, где я всегда сижу с трубкой в одной руке и пачкой номеров библиотечного журнала в другой, и просыпаясь глубокой ночью, с кулаками, прижатыми ко рту, чтобы сдержать крик. Готические условности — вранье. Мои волосы не поседели. Я не хожу во сне. Я не начал произносить загадочные фразы и не ношу спиритическую планшетку в кармане моего пиджака спортивного покроя. Думаю, я стал смеяться чуть больше. Есть такое. И, наверное, иногда смех мой звучит пронзительно и чудно, потому что, случается, люди недоуменно смотрят на меня, когда я смеюсь. Часть меня, та, что Билл назвал бы голосом черепахи, говорит, что я должен позвонить им всем сегодня вечером. Но уверен ли я абсолютно, даже теперь? Могу ли я быть абсолютно уверенным? Нет. Разумеется, нет. Но видит Бог, случившееся с Адрианом Мелоном очень уж схоже с тем, что случилось с Джорджем, братом Заики Билла, осенью 57-го года. Если все началось снова, я им позвоню. Я должен позвонить. Но не сейчас. Еще слишком рано. В прошлый раз все начиналось медленно и достигло пика лишь летом 58-го года. Поэтому я жду. И заполняю ожидания словами в этих заметках и долгим стоянием у зеркала. Я вижу в нем незнакомца, которым стал тот парнишка. Застенчивое лицо мальчика-книгачея сменилось лицом мужчины. И лицо это — банковского кассира из вестерна, человека, который никогда ничего не говорит, лишь поднимает руки и выглядит испуганным, когда в банк входят грабители. И если сценарий требует, чтобы они кого-то убили, то под пули попадает именно он. Все тот же старина Майк. Чуть застывший взгляд. Это, наверное, есть легкая потеря ориентации от недостатка сна, но этого не заметить, не приблизившись вплотную. На расстоянии поцелуя, а я уже давно так ни с кем не сближался. Если не присматриваться ко мне, можно подумать, что я читаю слишком много книг, ничего больше. Едва ли кто-нибудь может догадаться, я во всяком случае в этом сомневаюсь, что человек с кротким лицом кассира изо всех сил старается держаться, держаться за собственный разум. Если мне придется позвонить, мои звонки могут убить кого-то из них. И это лишь одна из проблем, которые возникают передо мной долгими ночами, когда сон не идет, когда я в старомодной синей пижаме лежу в кровати, а на ночном столике соседствуют аккуратно сложные очки и стакан с водой. Я всегда ставлю его туда, на случай, если ночью проснусь от жажды.